Глава 7. За двумя зайцами. Прибыл флот. И вот Севилья, Испания и вся Европа собрались с толком распорядиться потоками золота и серебра, готовыми хлынуть из его трюмов. Сопровождаемый от Азорских островов нашей океанской эскадрой, огромный флот Индии, весь горизонт заполнивший своими парусами, начал входить в устье Гвадалквивира. И первые галеоны, нагруженные товарами и сокровищами так, что едва не черпали воду бортами, бросили якоря на рейде Сан-Лукара или в бухте Кадиса. В соборах служили благодарственные молебны, вознося хвалу Господу за избавление от штормов, пиратов и англичан. Арматоры и купцы подсчитывали грядущие барыши, торговцы ставили лотки и палатки для новых товаров и хлопотали об их доставке. Банкиры готовили векселя и переводные письма, а кредиторы короля — фактуры и счета, надеясь на скорое их погашение. И таможенники потирали руки в предвкушении. Весь город принарядился и украсился. Оживилась торговля. На монетном дворе разводили огонь под тиглями, чтобы плавить слитки и штамповать реалы и эскуда. Чистились склады и хранилища в башнях золота и серебра. На набережной Ареналь не протолкнуться было от тех, кто занимался делом или просто пришел поглазеть на суматоху. А чернокожие рабы и невольники мориски приводили в порядок молы и причалы. Подметали и мыли мостовые у дверей частных домов и лавок, прибирались постоялые дворы, таверны и бордели, и все обитатели Севильи, от надменного аристократа до самого убогого нищего и последней уличной потаскухи, ликовали, надеясь что-нибудь доурвать от сокровищ. «Повезло», — молвил граф де Гуальдамедина, поглядев на небо. «В Сан-Лукаре будет хорошая погода. Перед тем, как отправиться нам выполнять поручение, со счетоводом Альемидильей должны мы были встретиться ровно в 6 на плавучем мосту, Кеведа и граф решили устроить капитану проводы. И мы сошлись в маленьком кабачке, прилепившемся к стене дока и выстроенном из досок и парусины, взятых с ближней свалки. Под навесом на свежем воздухе стояло несколько столов и табуретов. Место было отличное, тихое и малолюдное, а каких-нибудь моряков, которые в этот час могли забрести сюда, нечего было опасаться. Словом, самое то, чтобы чокнуться на прощание, и вид отсюда открывавшийся тешил взор. Портовая суета, грузчики, плотники, конопатчики, работавшие на кораблях, пришвартованных по обоим берегам. На другой стороне Гвадалквивира блистала и переливалась в солнечных лучах бело-красно-охристая Триана. По водной глади сновали взад-вперед рыбачьи баркасы и прочие мелкие суденышки, и предвечерний бриз надувал их клевера. «За то, чтоб вернулись не с пустыми руками», — провозгласил Гуадальмедина. Мы сдвинули фаянсовые кружки и дружно выпили. Вино было так себе, но выбирать не приходилось. Дону Франциско до смерти хотелось отправиться с нами вниз по реке, но это было совершенно невозможно. По очевидным причинам, и потому поэт досадовал. Он был и оставался человеком действия, и с удовольствием внес бы в свой послужной список захват Никла Асбергена. «Любопытно было бы взглянуть на ваших новобранцев», — сказал он, протирая стеклышки носовым платком, извлеченным из-за обшлага. «И мне тоже», — отозвался граф. «Весьма, надо думать, живописное воинство. Однако нельзя, надо держаться в сторонке. С этой минуты за все отвечаешь ты, Алатристе». Кеведа водрузил очки на нос, и от саркастической ухмылки усы его встопорщились. «Узнаю манеру Оливареса. Это очень похоже на него. Если выгорит, почестей не ждите, а провалитесь, не сносить вам головы». Он сделал 2 крупных глотка, отставил стакан, задумчиво оглядел его и добавил сокрушенно: «Иногда я начинаю жалеть, что втравил вас в это, капитан». «Меня никто не принуждал», — безо всякого выражения ответила Латристы, не отводя глаз от дальнего берега, на котором раскинулась Триана. Стоический тон капитана заставил графа улыбнуться. «Рассказывают полголоса, и явно не просто так», — проговорил он, — «будто наш 4-й Филипп входит в малейшие подробности вашего предприятия. Он в восторге от того, какую рожу скорчит старый Медина Сидония, когда до него дойдут новости. Тем более, что золото есть золото, и его католическое величество нуждается в нем не меньше, чем мы, грешные». «Больше», — вздохнул Кеведа. Гвадальмедина облокотился об стол и еще больше понизил голос. «Вчера ночью, при обстоятельствах, о коих распространяться не стану, государь изволил осведомиться, кто руководит всем предприятием. Он помолчал, давая нам возможность осознать и прочувствовать сказанное. Спрошено было у твоего друга, Аллатристе, понимаешь? И тот назвал твое имя. «Воображаю, каких турусов на колесах вы там наговорили», — сказал Кеведа. Граф, задетый этим «воображаю», воззрился на поэта. «Никаких не турусов, чистую правду». И что же ответил великий Филипп? Как человек молодой и любитель острых ощущений, он выказал живейший интерес, вплоть до того, что собрался инкогнито отправиться к месту действия, дабы утолить свое любопытство. Но Оливарес поднял крик до небес. За столом повисло неловкое молчание. «Ну вот», — высказался наконец Дон Франсиско, — «только помазанника Божьего нам там и не хватало». Гуадальмедина вертел в руках стакан. «Так или иначе, в случае успеха, никого из нас не забудут». Вспомнив что-то, он сунул руку в карман и вытащил оттуда вчетверо сложенный лист бумаги, скрепленный двумя печатями — Верховного суда и командующего Галерным флотом. «Совсем забыл», — сказал граф, протягивая документ капитану. «Держи пропуск. С ним тебе разрешат доплыть вниз по реке до Сан-Лукара. Сам понимаешь, как только окажешься на месте, бумагу немедля сожжешь. И уж с той минуты, если спросят, что ты там забыл, отговариваться будешь сам». Он улыбнулся и погладил бородку. «Бреши, что в голову придет». «Поглядим, как покажет себя Альямидилья», — заметил Кеведа. «В любом случае, ему незачем лезть на абордаж. Он там нужен для того лишь, чтобы оприходовать золото, а ты, Аллатристе, будешь заботиться о его здоровье». «Сделаем, что можно. Уж постарайся». Капитан заложил бумагу за ленту шляпы. Он был по обыкновению холоден и невозмутим, зато я весь изъерзался на своем табурете. Еще бы! Столь густейшим образом поминались здесь августейшие и высокие особы, что простому мочелера мудрено было сохранить спокойствие. «Судовладелец, конечно, начнет протестовать», — продолжал Альваро де ла Марка. «Медина Сидония придет в неописуемую ярость. Однако никто из тех, кто посвящен в интригу, пикнуть не осмелится. С фламандцами дело обстоит иначе. Их жалобам будет дан законный ход. Иными словами, начнется классическая, душу выматывающая бюрократическая волокита и канитель. И потому необходимо, чтобы все это напоминало нападение пиратов». С лукавой улыбкой он поднес к губам стакан. «Сам понимаешь, никто не будет требовать найти золото, которое вроде бы и не существует». «Имейте в виду, Диего», — добавил Кеведа, — «если попадетесь, все умоют руки». «Включая нас с Доном Франсиско», — отчеканил без околичностей граф. «Вот именно. Иньорамус адки иньорабимус, что в вольном переводе с латыни означает «слыхом не слыхивали». Оба они выжидательно уставились на капитана, но он по-прежнему, не сводя глаз с дальнего берега и раскинувшейся на нем Трианы, лишь коротко кивнул, не прибавив к этому ни слова. «И в этом случае», — продолжал Гуадальмедина, — «советую смотреть в оба, ибо платить за разбитые горшки придется тебе и никому иному. Если попадетесь», — добавил поэт. «А потому», — завершил свою речь граф, — «надо исхитриться, чтобы никто из твоих не попался». Он быстро глянул на меня и повторил. «Никто». «Сие означает», — подвел итог Дон Франсиско, чей острый разум неизменно побуждал его изъясняться как можно более четко и точно, «что у вас, Диего, два пути — победить или умереть, рта не раскрыв, ясно?» «Да уж куда и с ней. Любую хмарь предпочтешь такой ясности». Простившись с нашими друзьями, мы с капитаном двинулись вниз по Ареналю, покуда не дошли до плавучего моста, у которого уже поджидал нас явившийся, как всегда, без опоздания щитовод Альямидилья. Он зашагал рядом, не размыкая губ, постный, чопорный, сухой и унылый. Вы не поверите, но покуда мы шли через мост к стенам замка Инквизиции, тотчас всколыхнувшего в моей душе самые мрачные воспоминания, освещали нас косые лучи заходящего солнца. Мы были готовы пуститься в путь. Щитовод надел черный кафтан, просторный и мешковатый, а Латристы по обыкновению был в плаще и шляпе, со шпагой и кинжалом, а я волок за спиной огромный баул, предусмотрительно набитый всякой всячиной. Съестные припасы, два шерстяных одеяла, бурдючок вина, два пистолета, собственный мой кинжал, защитные кольца были уже починены в лавке на улице Бискайнос. Порох и пули, шпага Альгвасила Санчеса, нагрудник из буйволовой кожи для моего хозяина и другой, полегче, новый, из хорошо выделанной толстой замши, купленной для меня за 20 эскуда на улице Франкос. Сборным пунктом определили постоялый двор у Нефа, куда мы и пришли одновременно с наступлением темноты, оставив за спиной плавучий мост вместе со множеством баркасов, галер и прочих судов, ошвартованных вдоль всего берега. В Триане на каждом углу размещались таверны, кабачки, дешевые ночлежки и всякого рода притоны, так что появление таких подозрительных и к тому же вооруженных личностей никого не удивило бы. Заведение оказалось довольно смрадным. Патио под открытым небом служило таверной, над которой в дождливую погоду натягивали парусиновый навес. Сидевшие там люди все как один были в плащах и шляпах, что объяснялось как вечерней прохладой, так и родом занятий большинства посетителей. Здесь принято было прятать лицо, кутаться в плащ, оттопыривавшийся спереди кинжалом, а сзади кончиком шпаги. Мы втроем заняли стол в углу, заказали поесть и выпить, и с видом величайшего безразличия огляделись по сторонам. Кое-кто из наших уже прибыл. За столом по соседству я увидел Хинесилью Красавчика без гитары, зато с длиннющей шпагой у пояса, и Гусмана Родригеса. Оба сидели, как сказал поэт, усы плащом прикрыв, а брови шляпой. А в скорости пожаловал и Сарамага-португалец. Он пришел один, сел и при свече погрузился в чтение. За ним появился маленький, жилистый и молчаливый Себастьян Копанс, который, ни на кого не глядя, спросил вина. Все делали вид, что друг с другом не знакомы. Постепенно подтягивались и остальные, входили в перевалку парами или поодиночке, позванивая оружием, сторожко озирались, молча, не окликая знакомых и ни с кем не здороваясь, усаживались кто где. Потом взором нашим предстали разом трое — Хуан Каюк, кум его Санганера и Мулат Кампусана, которому благоприятные отзывы, полученные капитаном через графа Гольда Медину, позволили покинуть убежище в церкви Спасителя. Уж на что хозяин таверны был человек ко всему привычный, но даже он малость обеспокоился при виде такого наплыва людей определенного сорта. Однако Аллатристо рассеял его подозрения несколькими серебряными монетами, благодаря коим самый любознательный из кабачиков делается слепым, глухим и немым. Тем паче, что капитан присовокупил к деньгам дружеский совет не болтать, ибо перерезанную глотку ни за какие деньги не заштопаешь. Еще через полчаса все были в сборе. К моему удивлению, Аллатристо ничего не говорил мне об этом. Последним пришел никто иной, как Бартоло Типун, в берете, надвинутом на густые сросшиеся брови, с широченной улыбкой, открывавшей темные глубины щербатой пасти. Он подмигнул капитану и стал расхаживать подарками взад-вперед, стараясь не привлекать к себе внимания. С тем же успехом мог бы остаться незамеченным бурый медведь на поминальной мессе. И хотя хозяин мой ни разу словом не обмолвился о причинах, побудивших его предпринять шаги к освобождению галерника, которого, между нами говоря, к удальцам можно было причислить лишь из-за наличия у него уда, я полагаю, что руководствовался капитан Аллатристо скорее чувствами, если, конечно, допустить, что таковые у него имелись, нежели здравым смыслом, ибо он с легкостью мог бы пригласить в нашу компанию кого-нибудь почище. Но, как бы то ни было, примкнул к нам при исполненной благодарности Бартоло Типун. И видит Бог, ему было за что благодарить. Капитан избавил его от приятной обязанности 6 лет сидеть на цепи да под свист бича распугивать сардин тяжеленным веслом. Но, стало быть, как я сказал, все были в сборе. Когда счетовод Альемидилья ознакомился с плодами капитановой вербовки, на лице его мелькнула тень удовлетворения, хоть он и остался безмолвен, бесстрастен и брюзглив, как всегда. Помимо перечисленных мною, в строю были также следующие персоны, чьи полученные при крещении имена, равно как и заслуженные воровской жизнью клички, я вскоре узнал. Итак, мурсиец Пенчо Шум и Гам, отставные солдаты Энрике Сливша и Андресито 50 Горячих, украшенный шрамом сальноволосый галеон, двое трианских морячков Суарес и Маскаруа, потом некий бледный с кругами под глазами малый, похожий на вконец обнищавшего идальго, откликавшийся на прозвище кавалер с галяр, потом бритоголовый рыжебородый вечно улыбающийся парень с могучими ручищами, знаменитый севильский сутенер по имени Хуан Славинин, живший за счет 4 или 5 девиц, которых пестовал едва ли не как родных дочек. Вот-вот, едва ли, да не вполне. Вообразите себе, господа, это изысканное общество, с полным правом могущее называться гоп-компания, этих молодцов, закутанных в плащи, под которыми при малейшем движении брякала и звякала смертоносная сталь. Если не знать, что они на твоей стороне, пусть хоть в данную минуту душа уйдет не то что в пятки, а еще куда подальше. Капитан, увидев, что все налицо, положил к вящему облегчению кабачика несколько монет на стол, мы поднялись и вместе с Альямедильей по переулочкам, где было темно, как у волка в пасти, двинулись к реке. Даже не оглядываясь по звуку шагов за спиной, я безошибочно определил, что наши новобранцы один за другим выскальзывают из двери таверны и гуськом направляются следом. Погруженная во мрак Триана дремала, а все, что бодрствовало, благоразумно старалось убраться прочь с дороги. Луна была на ущербе, но все же ее тусклого света хватило, чтобы разглядеть стоящий у берега баркас со спущенным парусом. Один фонарь горел на носу, другой — на земле, а на борту темнели две неподвижных фигуры, надо полагать, шкипер и матрос. Аллатристе остановился, мы со щитоводом замерли рядом, а все прочие, приблизившись, сгрудились вокруг. По приказу капитана я принес и опустил фонарь к его ногам. Смутно белевшее в пространстве полотнище паруса делало зрелище еще более мрачным. Едва вырисовывались кончики усов и бород, надвинутые до самых глаз шляпой, и тускло посверкивало металлом оружие. Наши новобранцы, отыскав знакомых, начали переговариваться вполголоса и приглушенно пересмеиваться. Однако отрывистая команда Аллатристе заставила всех умолкнуть. «Пойдем вниз по реке. Предстоит работа. Какая? Скажу, когда прибудем на место. Вы все уже сделали свой выбор, так что назад ходу нет. Излишне напоминать, чтоб держали язык за зубами». «Обидно слышать такое», — раздался в ответ чей-то голос. «Каждый из нас в свое время водил знакомство с дыбой и кобылой, так что молчать умеем.
Просто хочу, чтобы вы это себе уяснили. Вопросы?»
«Когда заплатят остальное?»
«Когда дело сделаем. Я полагаю, послезавтра».
«И тоже золотом?»
«Чистым и звонким, как детский смех. Двуспальными дублонами, такими же, что вы получили в задаток.
А много ль душ придется загубить?»
Я украдкой взглянул на Альямедилью. Завернувшись в свой черный кафтан, он ковырял землю носком башмака и, казалось, думал о чем-то совсем постороннем. Без сомнения, этот человек, привыкший водить перышком по бумаге, не часто слышал столь откровенные речи.
«Таких умельцев, как мы с вами, зовут не чекону плясать», — ответил Аллатристе. Переждав раздавшиеся после этих слов смешки и одобрительное чертыхание, он указал на баркас. «Грузитесь, господа, устраивайтесь поудобней, и помните, что с этой минуты вы в строю».
«В каком это смысле?» — осведомился кто-то.
В немощном свете фонаря все увидели, как капитан, словно бы невзначай, опустил левую руку на эфес шпаги. Глаза его пронизали тьму. «А в таком, что если кто не подчинится приказу или начнет своевольничать, — медленно проговорил он, — я того убью на месте». Альямедилья устремил на него пристальный взгляд. Наступила такая тишина, что слышно было бы, как муха пролетит. Каждый переваривал услышанное, надеясь, что оно усвоится. И в этой тишине до нас долетел плеск весел невдалеке, где-то возле ошвартованных у берега суденышек. Все дружно обернулись в ту сторону. Из тьмы вынырнула лодка с полудюжиной гребцов и тремя темными фигурами на носу. Себастьян Копанс, у него это заняло меньше времени, чем потребовалось мне, чтобы рассказать об этом, прыгнул к берегу, наведя на подплывающих два огромных пистолета, как по волшебству появившихся у него в руках. А в руке Аллатристе молнией сверкнул обнаженный клинок.
«За двумя зайцами!» — прозвучал знакомый голос.
Слова эти, послужив паролем, успокоили и капитана, и меня, тоже схватившегося за кинжал.
«Свои!» — сказал Аллатристе. Он вложил шпагу в ножны, а Копанс спрятал пистолеты. Лодка ткнулась носом в берег неподалеку от нашего баркаса, и в слабеньком свете фонаря обрисовались три фигуры. Аллатристе приблизился. Я следом.
«Надо же попрощаться с другом», — сказал тот же голос.
«Теперь я узнал графа де Гуальдамедину. Как и его оба спутника, он был в плаще и шляпе. За спиной у них в шлюпке я различил зажженные фитили двух аркебуз. Новоприбывшие тоже были готовы ко всяким неожиданностям». «У меня мало времени», — не слишком приветливо произнес капитан.
«Мы не помешаем», — ответил граф. «Делай свое дело».
Один из тех, кто стоял на носу, был рослый, широкоплечий, грузный, другой — тоньше и стройнее, в шляпе без перьев, и оба до самых глаз завернуты в плащи. Капитан еще мгновение разглядывал их, а я смотрел на него и в красноватом свете фонаря видел ястребиный профиль, густые усы, сощуренные глаза под широким полем шляпы, пальцы, поглаживающие рукоять шпаги. Весь облик его дышал мрачной угрозой, и, думаю, люди на носу не могли не ощущать ее. Наконец он обернулся к Себастину, стоявшему ближе остальных, почти неразличимых в темноте, и коротко приказал: «Пошли». Один за другим наши головорезы, первым шел Копанс, следом все прочие, двинулись к сходням, поочередно попадая в пятно света, отбрасываемого фонарем, звеня и гремя железом, которым были обвешаны. Одни закрывали лица, проходя мимо фонаря, другие, напротив, с вызовом снимали шляпы. Кое-кто даже остановился, чтобы бросить любопытный взгляд на троих укутанных в плащи незнакомцев. А те взирали на этот диковинный парад в совершенном молчании. Щитовод Альямедилья, поравнявшись с капитаном, принял озабоченный вид и на миг замедлил шаги, словно сомневался, стоит обратиться к незнакомцам или же нет. Решил, что не надо, занес ногу над планширом нашего баркаса и, запутавшись в полах своего мешковатого одеяния, свалился бы в воду, если бы чьи-то сильные руки, вовремя подхватив, не втащили бы его на палубу. Замыкавший шествие Бартола Типун нес фонарь, который отдал мне, прежде чем перевалиться через борт, с таким звоном и грохотом, словно на поясе у него и через плечо висела целая оружейная лавка. Аллатристе стоял неподвижно, не сводя глаз с тех троих. «Все», — сухо произнес он. «Что ж, славное воинство», — заметил Рослый. Аллатристе силился рассмотреть его в темноте. Голос этого человека показался ему знакомым. Его спутник, тот, что был ниже ростом и тоньше, который до этого молча наблюдал за погрузкой, теперь внимательно оглядывал капитана. «Жизнью своей клянусь», — сказал он наконец, — «они и на меня страх навели». Он говорил ровным тоном человека, получившего хорошее воспитание и привыкшего к тому, что никто не осмелится ему возражать или противоречить. При первых звуках этого голоса Аллатристе застыл, словно каменное изваяние. Несколько мгновений я слышал только его размеренное дыхание. Потом он положил мне руку на плечо. «Поднимайся на борт». Я повиновался и вместе со своим баулом и фонарем полез по сходням. Перевалился через планшир и устроился на носу среди уже лежавших там людей, завернутых в плащи, пахнущих потом, железом, кожей. Копанс подвинулся, и я присел рядом с ним на баул. Отсюда мне был виден Аллатристе, по-прежнему стоявший на берегу лицом к тем троим. Вот он поднял руку, словно собираясь снять шляпу, но движение свое не завершил, ограничившись лишь тем, что прикоснулся к полю, словно отдавая честь. Потом закинул плащ на плечо и поднялся по сходням. «Ни пуха, ни пера», — сказал Гуальдамедина. Никто не отозвался. Шкипер отдал швартовы, его помощник оттолкнулся от берега веслом и поднял парус. И вот, подхваченный течением и легким бризом, который дул со стороны берега, ребят, дрожавшие на черной воде редкие огоньки Севильи и Трианы, наш баркас бесшумно заскользил вниз по реке. Мы плыли по Гвадалквивиру под бесчисленными звездами, а слева и справа черными тенями тянулись деревья и кусты. Севилья осталась далеко позади, за излученной реки. Ночная сырость пропитала деревянную обшивку баркаса и нашу одежду. Притулившийся рядом со мной на палубе дрожал от холода щитовод Альямедилья. Прижавшись затылком к баулу, натянув одеяло до подбородка, я время от времени поглядывал на хозяина, сидевшего на носу вместе со шкипером. Над головой у меня подрагивало под ветром светлое пятно паруса, то открывая, то закрывая светящиеся точки, которыми усеян был небосвод. Почти все хранили молчание. Черной бесформенной грудой заполняла наша команда узкое пространство палубы, и в плеск воды за кормой вплеталось мерное дыхание и похрапывание спящих, или изредка приглушенный разговор тех, кто еще бодрствовал. Кто-то напевал нарочито тоненьким голоском. Рядом со мной, завернувшись в плащ и прикрыв лицо шляпой, сном праведника спал Себастьян Копанс. Кинжал впивался мне в поясницу, так что я в конце концов отстегнул его. Какое-то время я созерцал звезды над головой, желая обратить свои мысли к Анхелике дель Кесар. Однако образ ее ускользал, вытесняемый той неизвестностью, что поджидала нас в конце пути. Я слышал наставления, которые граф де Гуальдамедина давал капитану. слышал разговоры моего хозяина с Альемидильей и в общих чертах представлял себе, как планировалось захватить фламандский галеон. Замысел состоял в том, чтобы взять его на абордаж, когда он бросит якорь на рейде Сан-Лукара, а потом, воспользовавшись приливом, подогнать к берегу, где в укромном месте будет ждать наряд испанских гвардейцев, которые к этому времени уже прибудут в Сан-Лукар сушей и в нужный момент вступят в дело. Что касается команды Никлас Бергена, то, во-первых, это моряки, а не солдаты, а во-вторых, сыграет свою роль внезапность нападения. Указания относительно дальнейшей их судьбы даны были самые недвусмысленные, ибо вся наша затея должна была выглядеть как налет обычных, только очень уж наглых пиратов. Да и потом, если в жизни на что-то и можно полагаться, так это на то, что мертвые не проболтаются. На заре, когда первые лучи еще невидимого солнца высветили дубовые рощи и купы тополей, тянувшиеся вдоль восточного берега, стало совсем холодно. Люди беспокойно зашевелились во сне, придвигаясь друг к другу в поисках тепла. Проснувшиеся завели в полголоса беседу, чтобы убить время, пустили в круговую бурдючок вина. Совсем рядом со мной, полагая меня спящим, шушукались трое или четверо. Хуан Каюк, его кум Санганера и кто-то еще. Речь шла о капитане Алатристе. «Он не переменился», — сказал Хуан. «Все такой же. Слов даром не тратит и спокойствия не теряет. Надежный человек, как папская булла. Одно время он жил в Севилье, зарабатывал шпагой, как и все мы. Я с ним вместе прятался на апельсиновом дворе. Рассказывали, какая-то у него в Неаполе вышла неувязка со смертельным исходом. А еще, говорят, он служил в солдатах во Фландрии». «Ну да», — Каюк немного понизил голос. «Воевал вместе вот с этим арагонцем, что дрыхнет без задних ног, и с мальчишкой. А еще раньше был при Ньюпорде и Остенде. Ловок драться? Не то слово. А при этом еще крепко себе на уме и настырен, как бес». Каюк замолчал, вероятно, сдавливая с боков бурдюк. Я услышал, как забулькало вино. «Как глянет ледяными своими глазищами, уноси ноги, пока цел. Я видел, как он орудует шпагой, дырявит людей почище мушкетной пули». Опять помолчали и побулькали. Я предположил, что беседующие рассматривают моего хозяина, неподвижно сидевшего на корме вместе со шкипером, державшим в руках румпель. «Он и вправду капитан?» — спросил Санганера. «Вряд ли. Однако все зовут его капитан Алатристе. Болтать, видно, не любит». «Вот уж нет. Он шпагой разговаривает. А дерется, побожусь, еще лучше, чем молчит. Один мой приятель служил с ним вместе на галерах в Неаполе лет 10-15 назад. Так вот, на Босфоре турки взяли их на абордаж, перебили чуть ли не всех. Осталось не более дюжины, и среди них Алатристе. Они отступали с боем, потом забаррикадировались на мостике и сдерживали натиск турок, покуда все не были убиты или ранены. Их повезли в Константинополь, но тут, по счастью, появились две мальтийские галеры и спасли уцелевших. Смелый человек, стало быть. Уж за это я ручаюсь. С Дыбой, наверное, тоже знаком. Это мне неизвестно. Но сейчас, судя по всему, с властями у него мир. Если уж сумел отмазать нас от галер и обеспечить нолями Танжере, то, стало быть, пользуется кое-каким влиянием. Как, по-твоему, кто были эти трое на шлюпке? Понятия не имею. Но, полагаю, важные птицы, как и те, кто принанял нас за такие деньги. А этот в черном, который едва не свалился за борт, тоже, надо думать, человек непростой. Но из подочин из него, как из меня, Мартин Лютер. Снова побулькали и удовлетворенно отдулись. Затем беседа возобновилась. «А мне нравится наше предприятие», — заметил кто-то. «Я так считаю, что лучше ничего и быть не может. Впереди золото, рядом товарищи». Каюк негромко засмеялся. «Это называется «считал, да не спросясь хозяина». Ты сперва добудь его, золото это. Так просто за красивые глаза не дадут. Попотеть придется. Видит Бог, я согласен, за 1200 реалов я им луну с неба достану». «Да и я тоже», — поддержал третий, «тем паче, что нам с этой колоды сдали сплошные козыри. Чистое золото, а не что-нибудь. Сверкает, как солнце». Послышалось бормотание, происходил подсчет наличности. «А вот любопытно было бы узнать», — осведомился Санганера. «Заплатят, как обещали, или выжившие получат больше? Покойникам-то деньги ни к чему», — раздался приглушенный смех Хуана Каюка. «Не надейся, не узнаешь, пока все не кончится. Это, кстати, не глупо придумано. А то мы бы под шумок перерезали друг друга». Горизонт над верхушками деревьев набух розовым. Стали видны кусты и ухоженные сады, тянувшиеся вдоль берега. Я поднялся и, огибая распростертые на палубе тела спящих, прошел на корму колотристы. Шкипер, облаченный в шерстяной бушлат и выцветший берет, от предложенного мною вина отказался. Придерживая локтем штурвал, он внимательно следил за тем, чтобы держаться на середине фарватера и не столкнуться с плывущими по реке бревнами. Лицо у него было загорелое, и за все время пути он не проронил ни слова. Латристый пил вино и жевал ломоть хлеба с копченым мясом, а я тем временем сидел рядом, наблюдая, как все ярче разгорается заря на чистом безоблачном небе, которое, впрочем, у нас над головами оставалось сумрачно-серым, так что лежащие в повалку на палубе не проснулись. «Что там поделывает Альямидилья?» — спросил капитан. «Спит. Ночью чуть не околел с холоду». Мой хозяин улыбнулся. «Без привычки». Я улыбнулся в ответ. «Зато у нас чего-чего, а уж этого в избытке. Неужели он полезет с нами на абордаж?» «Кто его знает?» — пожал плечами Алатристо. «Надо будет присмотреть за ним», — озабоченно молвил я. «Мой тебе совет. За собой смотри». Мы помолчали, потягивая вино из бурдюка. Капитан мерно работал челюстями. «Ты стал большой», — сказал он, обратив ко мне задумчивый взор. Я почувствовал, как от радости меня словно обдало мягким жаром. «Хочу стать солдатом», — выпалил я. «Я-то думал, наше мытарство под бредой отбили у тебя охоту воевать. Нет, хочу в солдаты, как мой отец». Он перестал жевать. Мгновение разглядывал меня, а потом мотнул головой в сторону разлегшихся на палубе людей. Не очень-то это завидная судьба. Мы еще помолчали, покачиваясь вместе с палубой. Теперь небо за деревьями налилось цветом и светом, и тени померкли. «Как бы то ни было», — вдруг продолжила Латристо, — «в полк ты сможешь записаться лишь года через два, не раньше. А образование твое мы с тобой как-то упустили из виду. Так что послезавтра я же читаю книги», — перебил я. «Порядочно пишу, знаю четыре правила арифметики и латинские склонения. Этого мало. Преподобный Перес — славный человек, и в Мадриде он займется с тобой всерьез». И снова замолчал, в очередной раз скользнув взглядом по спящим. Восходящее солнце высветило рубцы и шрамы у него на лице. «В нашем мире», — договорил он, — «пером иной раз сумеешь дотянуться дальше, чем шпагой. Но ведь это нечестно». «Однако это так». Эти три слова он произнес после недолгого молчания и с нескрываемой горечью. Я же лишь пожал плечами, укрытыми одеялом. В 16 лет я был уверен, что дотянусь до чего угодно, и провались она вся наука преподобного Переса, век бы ее не видать. «Послезавтра еще не настало, капитан». Я выговорил эту фразу с облегчением, но также и с вызовом, не сводя при этом глаз с реки, простиравшейся перед нами. Не оборачиваясь к Латристо, я знал, он смотрит на меня очень внимательно, а, наконец, взглянув на него, увидел, как радужки его зеленоватых глаз стали красными от бьющих в них рассветных лучей. «Ты прав», — сказал он, протягивая мне бурдюк. «Впереди еще долгий путь».